Добрый день, дорогие друзья. Сегодня тема нашей публикации называется «Садовник-служитель». Я надеюсь, что, если Господь позволит, будет серия публикаций. А сегодняшняя конкретная публикация называется «Полив». То есть мы разберем образ, связанный с тем, когда Иисус говорит притчу. Я его сейчас зачитаю, это эпиграф моей публикации, это Лука 13, 6 стих. «И сказал сию притчу: некто имел виноградники в своем, посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Вот. В принципе, мы видим, что Ишуа приводит образ, то есть вот в те времена, сейчас мы меньше там в городе, особенно меньше с этим сталкиваемся, но ранее, да, вот много веков люди сталкивались с тем, что у всех были вот и плодоносные деревья в огороде, и то есть у всех фактически, да, и свои виноградники, если мы берем юг, и там оливковые деревья, естественно, все наблюдали, вот, как происходит вот этот процесс, и что необходимо делать, то есть целая наука, как ухаживать, чтобы дерево приносило плоды. Вот. А на сегодняшний день, да, там, скажем, в больших городах все имеют свои приусадебные участки, дачи, и кто живает, да, тот, естественно, выращивает картошку, морковку, там, яблони у кого есть. И, естественно, тоже это является образом, который Иисус приводит, и он очень интересен. И тут как раз садовник, он и говорит, то есть виноградарь, что я еще поухаживаю, да, то есть я еще окопаю, обложу навозом, а не даст ли плода на следующий год? То есть такая грань, да, то есть уже, может, он 3 года уже плода не дает, да, то есть. И если мы интерпретируем, мы понимаем, что дерево, это, естественно, это может быть и человек в Господе, как я говорил, это может быть и семья, и церковь, и вообще вся земля пред Богом, да, то есть, вот если так говорить, да, то есть не дало насаждения плода, и Господь устроил потоп, потопил, да, если про город, вот Содом и Гоморра, не дало плода, да, даже как-то вот и место занимает, вот он хорошо, и место занимает, а потом уже, когда Израиль шел взять, ну, скажем, дети Якова, да, 12 колен шли, выходили из пустыни, чтобы взять землю Израилеву, Хананей, да, Хананскую, то есть то Бог сказал, что освобождай землю, то есть эти люди, Хананей, Исеи, Фисеи, там, Ефусеи, они и землю занимают зря, да, то есть плода от них нет. То есть вот это вот надо понимать, что в какой-то момент, то есть дается время человеку, да, но время, которое дается, надо использовать. Если мы назвали публикацию, да, там, «Служитель-садовник», естественно, мы будем говорить как служитель, пастырь, то есть не обязательно даже пастырь, а человек, который считает, что Дух Святой побуждает его заботиться о ближних, да, которые там верующие и неверующие, да, чтобы питать их, а может, приведешь к вере, да, то необходимо разобрать этот образ, чтобы понимать, потому что нас окружает, значит, созданный Богом мир, и в нем есть живое Слово Божие, которое вот нам говорит об этом. Вот. То есть, и мы эпиграф зачитали, давайте посмотрим. То есть, я использовал некоторую статью, я смотрел, то есть, связанную именно с поливом. Вот тут даже ссылочка есть, но она не связана с духовным, а именно то, что я использовал. Вот. И вот мы прочитаем, если садово-огородные работы, от которых ни при каких условиях не удастся избавиться. Вот, и далее, что вот как там написано, что взять хотя бы полив, даже если небесная канцелярия завидной регулярностью посылает на ваш участок дождевые тучи, тепличные посадки все равно не смогут напитаться без вашей помощи. Сюда же отнесем плодовые деревья, ягодные, кустарники, которые необходимо поливать несколько лет после посадки. Им понадобится ваша забота. То есть то, о чем я говорил, если мы интерпретируем, да, видите, плодовые деревья, кустарники, то есть будем воспринимать дерево как дух, которое находится в духе, да, в духовном, живет по духу, корни, они находятся в плоти, земля – это плоть. И есть плоды, которые рождаются в земле, как вот жизненные, да, скажем, картошка, морковка, да, хотя зелень у нас наверху и питается солнцем. Вот, написано, сияние Христа в Откровении, как бы, было как солнце, вот. И человек, который приносит плоды под землей, да, то есть картошка, да, это вот его листья, они как бы вот в дух входят, а плоды у него еще такие внутри плоти, то есть он не понимает духовных плодов. А, значит, если мы берем кустарники, естественно, это плоды ягодные, это хорошо, но ствола они не имеют как бы такой твердости, то есть плодоносные деревья, да, то есть, ну, это не важно, потому что, например, самое главное, что есть плоды, потому что виноградники, они, ну, в принципе, не имеют таких стволов, как, скажем, яблоня, да, там, слива. Вот, а, скажем, плодовые деревья, мы видим, особенно, когда только посадили, они нуждаются в постоянном поливе, даже если идет дождь. То есть, мы говорим, дождь – это когда человек, допустим, значит, Господь дает человеку слово, дает познание, но, как бы, пастырь церкви, служителям необходимо заботиться о пастыре. Видите, там было сказано, скажем, когда особо тепличные посадки. То есть теплицу вообще можно рассматривать как небольшую церковь, как служение, где уход идет за конкретными людьми. То есть, возможно, так как я говорю, многие пастыри не думают. Я считаю, относятся как бы безответственно в этом понимании. То есть, вот, прочитали там проповедь, да, и типа Господь сам усмотрит. И вот эти вещи мы сейчас разберем. Мы уже увидели, что написано, что дает природа образ того, что деревья, которые должны плодоносить, приносить плоды, а мы помним, плод духа – это мир, мудрость, добро, вот, то есть любовь, милосердие, и чтобы человек приносил этот плод, его дух должен иметь питание. И сегодня мы говорим про полив. Вот. Поэтому давайте посмотрим, какие типы полива. Существует несколько способов орошения участка. Надземный, наземный и подземный. То есть вот три варианта. То есть надземный, наземный и подземный. Каждый тип имеет свое целевое предназначение и может быть эффективно использован. Нужно правильно выбрать систему полива на каждую конкретной даче. То есть дачи мы будем воспринимать, естественно, конкретный огород, мы интерпретируем как конкретная церковь. Вот смотрите, что у нас написано. Это зависит, первое, от размеров участка. Естественно, мы делаем свой такой перевод. Это зависит от размеров церкви. Второе. От вида растений на участке. То есть, это зависит от людей. То есть, зависит, какие люди у нас находятся в данной церкви. То есть, вы видите, что получается, что не может быть ко всем одинаковый подход. Дальше. от личных предпочтений, да, то есть зависит от характера пастыря, то есть служителя. То есть от этого тоже никак не уйдешь, потому что каждый человек уникален, у него есть свой характер, и, естественно, он будет, так сказать, поливать паству в зависимости от того, какой характер он имеет. Вот. Далее. От возможностей хозяев. То есть, у меня в скобочках, какие дары духа и способности у пастыря и служителей. То есть, естественно, если там возможности, да, мы говорим, вот, дары духа, то есть если сам пастырь, служителя не имеют плодов, да, если они не исполняются духом, если они не находятся в познании Бога, да, то есть если, например, если они не имеют откровения в слове, то есть мы говорим, как Иисус говорил, я источник воды живой, это тоже может быть пиров, да, приди ко мне и пей, ты не будешь жаждать вовек, да, то есть вот это вот главное. Вот, то есть откуда пастырь, источник, да, где пастырю брать воду, да, то есть у Иисуса. То есть если пастырь реки воды, река живая течет в небесном Иерусалиме, да, то есть Иисус есть источник воды живой. То есть если пастырь, служителя не имеет откровения в слове, не берут эту живую воду постоянно, то есть сами не пьют, то есть бывает так, что именно там люди сами не готовы, не могут еще получать откровения живые в Слове Божьем, в познании Бога. Естественно, это обязанность пастыря, то есть пастыря и служителя. То есть, если он это не делает, естественно, он напоить подопечных, то есть деревья, кустарники, которые ему верены Богом, он не может. То есть, это надо понимать, да, то есть от возможностей. Вот как раз слово «возможности», оно имеет внутри, вот «возможет», да, то есть может ли он, имеет ли он, вот. Значит, идем дальше, значит, один из способов, значит, это дождевание, самый распространенный простой тип системы полива, дождевание, по всей площади участка располагаются разбрызгиватели, которые имитируют дождь. Вот, то есть мы можем воспринимать это, естественно, когда служитель или пастырь там раз в неделю или два раза в неделю вот читает проповедь. То есть вот такой полив подобен разбрызгиванию. То есть он говорит на всех, то есть вода, которая у него есть, точно говоря, поливает всех. То есть это поливание проходит, я сразу говорю, не уникальное, не индивидуальное, а оно происходит на всех. Поэтому, например, когда люди проводят такие глобальные служения, где там тысячи человек, 10 тысяч, там большие вот эти залы, это вот как раз то самое. То есть, когда они проповедуют на большую аудиторию. И это подобно вот этому дождеванию, да. Вот, давайте посмотрим при таком поливе, что у нас получается. Первый пункт. Получается большой расход воды. Силы, вот я в скобочках пишу, силы уходят впустую на большую аудиторию. То есть, в принципе, если мы говорим, то есть сила, которая идет, да, человек, напряжение, которое испытывает служитель, пастырь, да, когда ведется эта работа, да, то есть тратится, естественно, много сил. Это большое напряжение. Но в то же время есть большая вероятность, что в зале, да, то есть многие люди приходят и ничего не воспринимают. Такое тоже возможно. И естественно, то есть получается как бы расход воды и даже как бы неэкономный. То есть, с одной стороны, почему вот то, что я говорю, сейчас может вызвать, да, там некие недовольства, противоречия, да, я уже это, естественно, чувствую. Но просто, скажем так, люди привыкли к такой форме, скажем, особенно, да, то есть, скажем, в православии в меньшей степени используются, да, там такие вещи, как там на большой аудитории, например, там протестантские служения, да, особо там на Западе, все, которые собирают большие залы. То есть, но эффективность их как раз, то есть идет большие усилия, большой расход воды, то есть как бы Слово Божие, Духа Святого. А какова эффективность, это не известно. То есть, естественно, там измерительных приборов у нас таких нет, но, так сказать, даже когда целью является привести людей в покаяние, как говорят, там, так сказать, из тех, кто выходит, кается, сколько людей действительно потом как бы остается и изменяет свою жизнь. Или, то есть это большой вопрос. Говорят, что очень многие просто пришел, покаялся и ушел, то есть, и даже не собирался, как бы, то есть под действием, как бы вот проповеди вдохновился, да, то есть завелся эмоционально, вот, вышел, покаялся, да, а потом успокоился и дальше живет. То есть вот это вот малоэффективный вариант, вот это недостаток, скажем. Вот, дальше. Второй пункт. Верхний слой почвы засыхает в виде корочек, попадая, вот. То есть вот как раз, если мы вспомним притчу, помните, про когда сеятель сеет, и вот сухая земля, да, попадая в мозг, я вот интерпретировал, и не проникая в дух, слово застывает, приобретает жесткий каркас и становится законом. То есть при таком варианте, когда просто льется как бы проповедь, да, то есть пастырь, скажем, служитель, он читает, и, скажем, разжевывать у него в принципе возможности нет. Да, то есть он читает на аудиторию, да, и как бы вот поливает, да, так сказать, как дождем, а разжевывать, да, то есть переваривать, да, то есть он не может, и много людей, они не могут, возможно, как бы вот воспринимать сразу, это попадает, как я пишу, в мозг, то есть в плотское пространство, и там оно остается, и дальше в дух, то есть само разумение в дух может не попадать. То есть и превращается в какую-то форму, да, как говорится, услышал звон, не знает, откуда он. То есть человек воспринял какие-то вещи, до конца не уразумел, и я вот пишу, что она становится как корочка, да, вот как мы прочитали, засыхает на плоском уровне и становится законом, какими-то правилами, которые человек даже не уразумел. Он услышал, принял как правило, не уразумел, и вот, и все. Дальше, третий пункт. И нарушается доступ кислорода, то есть в результате такой ситуации доступ кислорода к корням. Вот. И препятствует Духу Божьему питать дух человеческий. Да? То есть это вот как бы тоже такой небольшой недостаток. Да? То есть когда, если человек вот не переживал, не переварил, хорошо, если человек потом он уже имеет опыт, он в процессе проповеди, да, может разуметь, может переварить, тогда духом он напитается, да, и это вот как раз тоже неплохо. А если, наоборот, он просто что-то принял, не переварил, а вот пастырь сказал, то есть и не разумел, то это даже становится препятствием для дальнейшего движения. Вот. Дальше. Также необходим насос, поддерживающий высокое давление воды в системе. Да, вот, ну вот я в скобочках пишу, пастор должен быть не из новичков и должен быть разумен. Вот, когда проповедуешь на большую аудиторию и напряжение больше. Должен быть спокоен, разумен, не орать, не впадать в эмоциональность, истерику и, значит, не впадать в тщеславие и гордость. То есть, о чем это говорит, да, что именно, что на большую аудиторию, естественно, идет большая нагрузка, напряжение, и это, естественно, должен делать человек, который давно в вере, который укреплен, а не тот, который недавно, у которого вот это напряжение может немножко, так сказать, сдвинуть крышу, немножко эмоций может, и поэтому зачастую можно видеть, как люди во время проповеди впадают в эмоциональное состояние, начинают орать, заводиться, также какими-то маркетинговыми методологиями начинает заводить толпу, вот, так же, как это делают, ну, какие-то шоу-артисты, да, там, так сказать, в концертном зале, там, вау, давайте все вместе, там, вау, там, так сказать, вот такие, особенно то вау сейчас стало модным, да, но сам факт, то есть хотят видеть и завести толпу, хотят видеть реакцию, то есть уже не рассматривается тогда вопрос полива и питания, да, как бы людей, а вот такое эмоциональное завихрение, да, которое входит в сам пастырь, и ему нравится, когда он вводит и людей в это вот эмоциональное состояние, да, это вот очень важно. избегать таких вещей. Вот, картиночка у нас есть. Давайте посмотрим дальше. Вот. Плюсами данной системы вот у меня является это имитация дождя. То есть, естественно, как естественный полив, человек воспринимает как слово от Бога, слово пастыря, пастырь поставлен Богом. То есть в этом большой плюс. Опять же, как я говорю, если это пастырь адекватный, как бы давно верующий, укрепленный, да, как бы вот. И это тогда в этой ситуации это очень дает положительный эффект. Вот, дальше повышение влажности воздуха при использовании теплицы. Да, то есть, естественно, если теплица, это как бы воспринимаем как небольшая церковь, и тогда получается, когда слово вот так вот сеется, таким образом, то есть вода, так сказать, поливает, и тогда, естественно, вот это повышается влажность, да, особенно когда в теплице, когда ограничено, в семье, когда, или в небольшой церкви, то есть слово становится, как бы оно в воздухе, и люди, которые в духе, они могут, так сказать, чувствовать вот это присутствие слова после хорошей проповеди, особенно когда в слове было много откровений, вот эта вот насыщенность словом Божьим в воздухе, оно ощущается. Вот. И вот, как мы видим, дальше вода хорошо впитывается. Да? То есть в то же время при таком варианте, да, дальше смывается пыль с листьев. То есть, естественно, написано «святость твоя, как лист», зеленеет, то есть у Давида. И вот эта пыль, это суета, которая постоянно мы все сталкиваемся. И вот такая проповедь, да, которая, то есть она омывает эту суету, эти мелочные грехи, то есть эта влажность повышается, то есть идет очищение через слово. Да, это вот далее. Вот, то есть, ну, мы понимаем, как вот тут дальше написано, что это привычный вариант, такой вид даже проповеди, но как бы не экономичен, да, то есть, вот. Вот дальше у меня написано, что дождевой полив идеально подходит для ухода. Первое, на даче за газоном, за теплицей или картофельным полем. То есть, вот это вот очень важно написано, то есть, за газоном, то есть мы понимаем, газон – это просто листочки, это масса людей, которые, возможно, там только покаялись, или иногда там раз в месяц приходят на праздники. То есть это люди, которые, в принципе, скажем, как, может быть, когда-то станут кустами, но вот это, то есть это совсем-совсем начальный уровень, особенно, как мы говорим, газон, то есть поле, да, то есть это именно как бы проповедь на большие массы, то есть и которые находятся на самом-самом там, скажем, простом уровне, а не плодоносными, то есть плодоносные деревья, да, которые должны, так сказать, плоды, то есть духи таким образом сложно. Или в теплице, как у нас написано, естественно, в теплице это могут быть там и кустарники, и овощи, да, как бы могут быть посажены там и цветы, да, но вот, и то есть это некое ограниченное пространство, естественно, как мы читали, повысится влажность, и тогда это более эффективно, вот, это эффективно, то есть как раз вот для полива какого-то ограниченного небольшого просто, то есть небольшого служения, небольшая церковь, небольшое там домашнее служение, да, какое-то собрание, вот, независимо от конфессии, или картофельное поле. То есть мы говорили про значит, газон, да, то есть люди, которые еще вообще не приносят, даже у них даже роста нет практически, вот, а поле картофельное, да, люди, у которых плоды, но плоды пока в плоти, да, то есть они, в принципе, не выросли еще над землей, у них небольшой, как это, опять же, зеленый куст, как у картофеля, да, который питает плод внутри, но плод еще внутри, он еще плотской плод. Такой, скажем, человек разумеет, что такое добро, вот в самой жизни какие-то вещи, но именно духовного роста у него нет. Поэтому тоже подходит такой вот полив, который у нас называется... Вот, дождевание. Давайте перейдем дальше. Вот, это, значит, капельное орошение. Капельное орошение, вот, это вот, как у нас, самое бюджетное. То есть это более экономно, более эффективно получается. Вот. Значит, смотрите, первый пункт у меня. Экономится вода за счет дозирования, подачи прикорневую зону. То есть это сверху идет рассветление трубочек более-меньшего диаметра. И то есть полив, трубочка подходит конкретно, скажем, какому-то кусту, там, пусть это морковка, пусть это там какая-то ежевика, да, там, или еще что-то. Вот, то есть какие-то вот ягодные, да, там, кустарники, неважно. Также именно к деревьям это подходит. Вот. То есть, как у нас идет экономия электроэнергии за счет отсутствия насоса. То есть, вот, например, на такой картинке показывают, то есть, возможно, смотрите, то есть, какой-то сосуд, ну, если это, естественно, может быть, сужитель, пастырь, вот, и небольшая такая вот территория, мы видим небольшие, как раз такой парничок, и подведены трубочки совершенно конкретно каждому. То есть идет наставление, назидание конкретного человека. То есть это вот очень важно. Вот. И вот как написано, организация не такая простая и быстрая. То есть служитель должен выстраивать. То есть тут нет такого, чтобы проповедовать. То есть дождь не идет, а идет питание как бы на... То есть полив идет при корневой зоне конкретного человека, если мы так говорим, конкретного человека. Смотрим. Вот написано, придется потрудиться и приготовить трубы для системы полива с отсветлением из труб с меньшим диаметром. Далее, такая схема подходит для кустарников и плодоносящих деревьев на даче. Подача воды происходит равномерно и может быть постоянной. То есть, мы видим, то есть, вот это уже система подходит, то есть, такое вот дождевое орошение не подходит для деревьев, которые должны приносить плод. То есть, плод, мы знаем, это мир, радость, добро, милосердие, мудрость. Значит, чтобы ожидать плода от, значит, тогда нужен конкретный полив конкретного человека, то есть его такое постоянное, как мы говорим, равномерное назидание. Смотрим дальше, прикорневое орошение. Самое трудоемкое, но благоприятное для растений система полива представляет собой подземную капельную цепь. Вот, но для ее работы необходимо достаточно давления. То есть мы видим вот на этой картинке, естественно, проводятся трубы прямо к корням, то есть не сверху, а под землей. Вот. Мы можем интерпретировать это, естественно, внутренний полив, внутренняя вода. Это когда есть такой уровень между людьми, между служителем и людьми, то есть на уровне Духа Святого. То есть вот эти трубы внутри, это на уровне сердца. Есть такое единение, скажем, проведены трубы, проведены там фитинги, соединения. То есть когда между служителем и сердцами есть связь и Духа Святого. И фактически это то, вот этот способ, это есть молитвенное питание. Вот это вот очень важно. То есть это вот молитвенное питание, то есть... Вот, преимущество, видите, минимальные потери на испарение. То есть, в принципе, если мы интерпретируем, то есть в молитве оно идет в духе, то есть ничего не улетучивается. То есть человеку открывается, за что молиться, за конкретные сердца, и он молится за конкретные сердца, там, служители или пастырь, о тех людей, которых он ведет. Вот, и мы видим отсутствие корочки, то есть, потому что идет прямо к корню, то есть нет препятствий, идет все напрямую в духе. Максимальное орошение прикорневой зоны, то есть максимально, то есть получается не сверху, да, как бы может быть там в духе или как, а оно идет в плоти, то есть внутри то, что закрыто, то есть вот эта вот система, да, то есть дух, который сокрыт, идет от духа к духу, то есть это именно молитвенное, молитвенное служение, молитвенное назидание, молитвенная поддержка. То есть прямо в корень. Да. Вот. Такая система полива подходит для ухода за капризными растениями. Смотри, как хорошо написано, да? Вот, требует частого орошения и рыхления, да, то есть для капризной версии. То есть именно те души, те люди, которые, естественно, как бы в плане познания Бога, в плане утверждения, они имеют как бы еще и, не, так сказать, неутвержденное такое вот состояние. То есть, естественно, вот только таким образом их можно назидать невидимым, не словами. Да, когда будете при этом рожены, приобретайте мужей, как бы добрым поведением, да, и кротостью, да, то есть вот это вот из этой области тоже. Давайте посмотрим типы управления. Это тоже можно отнести, ну, значит, ручной и более усовершенствованный. Ручной. Самое простое, естественно, ручной полив, значит, простой кран открыл, полив. Вот, то есть... Если мы так говорим, значит, вот смотрите, минусом такого управления является зависимость от присутствия человека. Если нет возможности, вот, приехать, открыть кран, будет потеря урожая или гибель растений. То есть, естественно, если мы говорим вот о, значит, о дождевании, да, поливании, то есть человек не пришел, естественно, не полился, да, то есть и это вот ручное такое поливание, что ты должен постоянно этого человека поливать, вот, это, конечно, недостаток, то есть если ты его не встретил, ты его не полил, да, дальше автоматически, как более современное управление, вот, смотрим. Настроив программу на периодическое орошение в течение определенного времени, можно не беспокоиться о пересушивании участка. Но от избытка влаги такое управление полива не защитит. Если пошел дождь потом, то могут быть нет необходимости орошения. И таким образом, вот мы считаем, в такой избыток влаги может быть совершенно безобидным для множества, но пагубным для определенных капризных видов. То есть мы говорим, вот тут идет автоматически, да, то есть я имею в виду, что, допустим, назначены какие-то дни служения, какие-то там, вот, и человек приходит, и пастырь вот тоже, как говорится, он не придет, не будет контакта, а тут тоже, то есть принято такое ритмичное, постоянное, да, как автоматическое поливание, там, как он, например, человек подходит, там, и поливает, человек подходит и поливает, то есть я сейчас объясню, почему я такой акцент делаю, вот, и значит, можно, то есть, может, человек дома прочитал, может, человек на другое служение сходил, то есть, и он уже не нуждается, вот, а вот это вот, что ты как бы вот, образно говоря, его поливаешь и поливаешь, и если мы видим капризное, то есть, обычно ему ничего не будет, множество культур, которые ничего не, как бы это не вредно, но для людей капризных, ну, о капризном мы знаем, естественно, если мы интерпретируем, это нервный, раздражит, эмоционально неустойчивый. То есть, образно говоря, их можно перелить, перекормить, и это может оказать пагубное действие. И для этого, вот у нас картинка с приборчиком, есть другой автоматизированный компьютерный способ. Значит, смотрите, что у нас написано. Более современные компьютерные управления... Значит, имеют такой датчики влажности на участке и компьютерный модуль управления, который при правильной настройке включается только при необходимости. Такая система полива совместима со всеми типами орошения. Минусом является высокая стоимость аппаратуры. То есть, что, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что датчики, да, то есть, мы говорим о духовном. То есть более духовный вид, да, то есть когда вот эта стоимость высокая, да, то есть, помним, талант стоил, талант золота, его надо было пустить в оборот, это была высокая стоимость, талант очень дорого. И так и дары Духа Святого, то есть вот именно чувствование Христовы, это откровение от Бога, то есть когда ты не просто поливаешь людей, а когда служитель именно получает от Духа Святого, то есть Дух Святой, как электронная система, как рентген, сканирует всю церковь. Он видит ее, и не только церковь, может, знакомых, друзей. И у тебя там стоят датчики, которые, так образно, да, как бы, которые контролируют там Дух Святой, да, там видят людей, как у человека проблема, или что-то, раз он может знак дать, что надо полить изнутри, то есть помолиться на человека. Ты получаешь, то есть если ты развиваешься духовно, то есть ты то есть переходишь на более современный уровень, да, вот, то ты получаешь откровение от Бога, то есть датчики срабатывают, и ты знаешь, что этого человека надо полить. Или ты, допустим, собираешься в церковь, на служение, тебе заранее Господь открывает, вот этот человек, он нуждается в поливе. Или ты его раз увидел, тебе Господь открывает, вот этот человек нуждается в поливе, а вот этот, даже несмотря на то, что как бы тебе кажется, да, то есть, а тебе Дух Святой ничего не открыл про этого человека, и ты не поливаешь его, ты не подходишь к нему. То есть ты поливаешь только тех людей, которые имеют необходимость. Вы помните, блаженны нищие духом, да, то есть, ибо они там как-то насытятся. То есть, если человек не нищ духом, поливать его не нужно. То есть, его можно перекормить, и он там взгниет от этой воды, и это будет пагубно для его продвижения. То есть, это вот более совершенный способ. Ну, это, как мы знаем, высокая стоимость, да, то есть, там, чего у меня нет больше, о, ну, вот тут еще тоже картиночка с автоматическим поливом. Вот, я надеюсь, я смог сегодня донести до вас, значит, эту тему. Вот, я благодарю за внимание, всего доброго, до свидания.